Ладно, здесь 105-й псалом, или 104-й на русском. Он начинал вот говорить о завет, который Бог заключал с людьми. И я хотел немножко вот обратить внимание на этом. Допустим, 8 стих, 9 говорится, тот завет, который он заключил, завещал с Авраамом. И помните, как Павел объяснил, что такое Евангелие? Он сказал, что поскольку мы принимаем крещение во Христе, мы становимся как Христос, и все то, что написано о потомках Авраамова, то есть Иисуса, сейчас прав о нас. Бог обещал дать Аврааму вечную жизнь, вечное наследство, естественно, на земле, вечное вот, наследство земли Ханана или Израиля, и то есть цели тут земля будет наша, и мы будем здесь жить вечно. Это то, что Бог обещал Аврааму. И через крещение тот завет потом обновился к нам. Поэтому он сказал в 8 стих, что Бог как-то вспоминал его завет каждому поколению. Это получается так, что каждое поколение может как-то свеже, прямо получить от Бога то, что он обещал Аврааму. Бог, как мы знаем, Бог обещал дать Аврааму вечную жизнь здесь на земле. И через крещение мы становимся как его потомки. Все те обетования, тот завет он заключал сейчас с нами. Итак, если Бог заключил с нами договор или завет. Это двух сторон. Наверное, мы только думаем, что у меня сейчас обязанность. Но у нас обязанность только в том, что если мы честно думаем, что да, я буду жить вечно в Царстве Божьем здесь на земле. Если я так это честно верю, то я не могу быть к этому пассивным. Ничего не делать. Это не в том, что Бог такой требовательный, что вот я дал тебе такой очень подробный завет, вам надо сейчас все заполнить, если нет, то не в силе. Нет, это дело не в этом. Тот завет, это просто очень простое обещание, что я дам вам, вот, я дам тебе тот вечный жизнь на земле. И все. Но, если мы это верим, то мы будем, естественно, как-то ответить на это. Но это, я сказал, это двухсторонно. То есть у Бога тоже есть как-то ответственность к нам. И Он тоже считает, что Он обязан это дать нам. Он даже так сказал к Аврааму, что Он как-то обязан. Это как-то очень странное понятие, что Бог всемогущий как-то обязан что-то нам дать. Но Он только обязан, конечно, потому что Он сам придумал такое условие. Почему он придумал цели тот понятие заветное отношение с человеком? Это чтобы показать нам уровень его любви для нас. То есть он хотел показать нам, что есть сейчас узы, какой-то узы, который притягивает Богом и человеком, который присоединяет Богом и человеком. И у Бога, он как-то понимает, что у него есть такой обязанности, как у любого человека, который заключает договоры и согласия. Итак, факт того, что Бог это нам обещал, он как-то брал на себе ответственность нам это дать. Итак, когда мы чувствуем один или одна в жизни, когда мы думаем, кто я на этом свете, вспоминайте, что есть там Бог на самом деле в небе, который смотрит сюда с таком любовью, с таком заботой для меня. И Он обещал дать нам тот вечную жизнь. Постоянно нам надо сам себе как-то вспоминать. И что да, я буду вечно жить. Я не один. Человек не один. Я не один. Ты не одна. Он как-то с нами. И даже цели мира принадлежат Господу. И мы не сможем быть нигде, не только в географическом плане, но и в жизненной ситуации, без присутствия Божьего. Он как-то там вот с нами. И поэтому каждый момент в жизни это как-то под его контролем. Если тот всемогущий Бог, который живет столько-столько космоса и далеко от нас, вот, как-то хотел устроить какие-то узлы с нами, чтобы у него как-то обязанности к нам. Это как романс между человеком и муравьем, который ходит там на полу. Это как-то очень странно, что он, Бог, добровольно решил, что я хорошо буду заключать завет с вами, с тобой, да. И это почти слишком чудесно, даже поверь, что Бог там нас видит. Ладно, в 17 стихе говорится о Иосифе, написано, что Бог отправил человека. То есть Иосиф, чтобы как-то приготовить хлеба для народа Израилева, чтобы они не были умирать во время голода. Мы все знаем, по-моему, тот историю Иосифа. И когда думаем, ну почему он попал там в Египте, почему все так и случилось, мы знаем, что это все через, можно сказать, дисфункции своих братьев, что они ему продали туда, хотели его убить. Такие страшные истории были вообще. А здесь все наоборот написано. Можно сказать, что он попал в Египте из-за ненависти его братья. Но здесь написано наоборот, что Бог отправил человека впереди, чтобы готовить, чтобы люди не умерли бы во время голода. Конечно, это только, ну, возникает вопрос. Почему тогда Бог просто не сделал, чтобы не было бы голод? Нет, он решил так, что будет голод, но я буду отправить Иосиф впереди, чтобы люди не умирали от голода. А видите, как он отправил Иосифа? Иногда мы думаем, что нет, я просто жертвенник. Все дисфункции этого мира, общества, других людей. А здесь написано, что нет. Через все это Бог действует. Он отправил Иосиф в Египет. Странно, как он сделал. Он мог бы просто явился вот к Иосифу, сказал бы, хорошо, Иосиф, ходи туда в Египет и готовьтесь там против этого города. А нет, он совсем по-другому работал. Работал через, ну, ненависть и злость своими братьями, которые отправили ему туда, даже продали ему в рабстве там, через жена Потифера, через тюрьма, через всякие эти испытания, которые были у Иосифа. Просто написано, два слова. Бог отправил, Господь отправил Иосиф туда. И есть интересный стих, в 19 стихе. Кто-то может это перечитать на русском, 19 стих.
Доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его.
Угу. То есть он подождал там, доколе слово Божие исполнился. Что это значит? Вы помните, когда он еще молодой был, он снился и имел сон, где его братья и отец все
поклонились
перед ним. И он, конечно, это вспоминал бы и думал бы, да нет, это просто какой-то сон, не снился, это не слово Божие. Конечно, я вот здесь столько лет, он где-то, не помню, 15 или 12 лет там был в тюрьме, 12, наверное, потому что он 30 был, когда он вышел из тюрьмы, где-то 17, когда мы подали ему туда, ну, где-то 10 лет, по крайней мере, он там был в тюрьме. Тем более, в 18 стихе написано довольно страшные условия, очень тяжелый там режим. Его ноги там, железе.
Стеснили оковами ноги его, и железо вошло в железо вошла душа его, в железо вошла.
Угу, спасибо. Итак, он думал бы его уже 10 лет, да нет. Как тот сон исполняется, что Бог сказал, что я буду стоять, и все мои братьями будут вот, поклониться перед мною. Да нет, не может быть. И отец мой, и тоже, да нет, отец мой вроде уже давно старый, уже давно умер вроде. Я не на связи ни с кем. Он думал бы, что нет, тот Слово Божие не будет исполняться. Потом написано 20 стих, вспоминает нам, напомнит нам всю историю, что внезапно пришел посланник из царя. Сказал, бриться надо, готовьтесь, сразу быстро ходи к фараону. Зашел туда, просто сказал от Бога, и вот сразу ты сейчас премьер-министр в государстве. Кто я? Только вот полчаса тому назад он там лежал, там в тюрьме. Ноги вот в железе. Почему? Потому что он не бросил свою веру. Он думал, Слово Божие – это Слово Божие. Бог так сказал. Не знаю, как это исполняется. Я знаю, что по-человечески никак это не исполняется. Но я верю, что как-то это будет. И вот сразу после 10 лет зашел посланник туда, в темноте, в тюрьме. Он вышел. И тоже написано в 19 стихе, что Слово Божие испытал Иосифа. Что это значит? Это значит, что факт того, что он получил Слово Божие, о том, что его братья будут поклоняться перед ним, это было какой-то проверкой, если он поверил бы или нет. 10 лет, если не больше, 17 лет, когда они подали ему туда, в Египте, то всего, можно сказать, 13 лет. Самые лучшие годы жизни человека он просто тратил там в тюрьме. Зная, что он совсем не виновен, но все, так в жизни обошлось. И его испытание было от Слова Божьего. В смысле, он думал бы, это никак не исполняется, то, что написано, то, что сказано в Слове Божьем. Но он ждал веру, что я не вижу, как это исполняется, но я уверен, что будет. И внезапно исполнится. И тоже, конечно, с нами, потому что Давид все это цитировал как образец для нас. Бог дал нам, каждому здесь. Надеюсь, что вечно жить в Царстве Божьем. Мы будем вечно жить. Один день Иисус придет. Один день воскресенье будет. Те, которые мы любили во Христе. Александра, которая садила регулярно, где Лидия показала, которая умерла уже пару годов уже тому назад. Вот это все Слово Божие тоже нам испытывает. Верим ли мы, что ей гроб откроется, и она будет еще раз становиться здесь на земле? Верим ли мы, что мы будем один день вместе во Царстве Божьем, что один день я опять, допустим, встречался, мы будем ходить вместе во Царстве Божьем? Верим ли это мы? Потому что по-человечески кажется, что никак. Не может быть никакого показательства, даже в физическом плане, даже что Бога есть. То есть нет такого конкретно показательства, в смысле научные понятия, что Бога есть. Мы не видим Бога. Это вера, это то, что мы верим в том, что мы не сможем видеть. Ладно, мы читаем Библию, мы верим, что это Слово Божие, но в конце концов доказательства, показательства этого в конкретном плане нет. И разве мы думаем, что один день тот человек, который пока находится в небе, придется сюда и воскреснут нам, и мы будем опять в Царстве вместе, и будем вечно жить, что моя жизнь продолжается. веки, 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 веков. По-человечески кажется, что нет. Потому что нету доказательств. Кто вернулся из могилы? Ну, мы скажем, что Иисус, а кто видел Иисуса? Никого из нас не видели Иисуса. Но это вот как Слово Божие испытал Иосифа там в тюрьме, и то же самое с нами. И тот слов о том, что здесь написано, особенно говорится о тот завет, потому что мы начинали сказать, что вот все начинали, вот глава начинается говорить о тот завет, который Бог заключал с людьми, в том числе с нами, через наши крещения. Итак, вот для нас призыв, вот для нас испытание. Веруем ли мы, что один день, не завтра, все то Слово Божие, Слово обетования исполняется, что один день все законы физика и всякие разрушатся, и человек придет с неба сюда, на земле, становится здесь, воскреснет из мертвых и будет основать свое царство здесь, на этом земле. Иерусалим будет один день столица Царства Божия. Сможем ли мы это верить, что на самом деле это будет? Но это как Иосиф, там в тюрьме. Нет, мне уже все. Он думал бы. Исключение было бы так считать, что это нет. Тот Слово Божие никак не может исполняться. Зачем я думал бы, что он исполняется? Мне уже 13 лет здесь в Египте, без никакой справедливости. Я в тюрьме, умру, не могу двигать. Я ничего неплохого не сделал, а вот они так, ну, лежу здесь, ноги в железе. А то чудо случилось. Да, посланник пришел, пригласили ему бриться, мыться и ходить туда. И я сказал, ну, через, наверное, буквально полчаса он становился первый министр Египта. Один из самых богатых народов в мире на этом времени. И тоже с нами. Один день Иисус придет. Один день все то, что мы веруем, исполняется. Но дальше здесь продолжается в этом главе говорить вот, ну, еще примеров. Ну, сила Слова Божия. Но, допустим, 28 стих, что Бог отправил все эти казни против Египта. Он говорил, на 31 стихе, он говорил, его слов ушел от него, и сразу стали все эти, ну, казни, муравьи и всякие. 34 еще раз, он говорил, Бог говорил, и саранчи явились постоянно. Его слов имел такую силу. И это все в контексте, что Бог дал нам его слов, что мы будем жить вечно, что он обещал дать нам вечность здесь на земле, что он сказал, что он и также обязан к нам. И вот нам этот слов очень мощный, очень сильный, поскольку мы сможем только это поверить, что он это обещал и делает. Но это для нас сложно поверить. Но помните, как Павел сказал, что когда Израил шли через Красное море, это похоже на крещение. Вода была на обе стороны им, вверх воды. И в том плане они окружались с водой. И так Павел писал Коринфянам, что это какой-то образ крещения, который тоже ходит через воду. Итак, духовным образом, до нашего крещения мы были в Египте. То есть мы строили пирамиду, мы жили жизнью без никакой надежды, направления. А Бог видел наши беда и отправил нам путь выхода. И мы ушли из Египта через крещение, через Красное море. Но они сразу после этого шли сразу в пустыню. Не сразу в землю обетования. И то же самое, после крещения, получится, что мы сразу в пустыне, в духовном образе. И 37 стих написано, что когда они ушли из Египта, и написано, кстати, что где-то 600 тысяч мужчин, плюс женщина, плюс детей, ушли из Египта. То есть, по крайней мере, 3 миллиона человек ушли из Египта. Но 37 стих, они были богаты золотом. Помните, как египтяне бегали к ним и предлагали им все свои богатства, чтобы своих первенцы не умирали. И особенно 37 стих, и не было ни одной слабый человек. Как это
могу сказать? Болящего. Не было в коленах их болящего.
Так в Библии написано, да?
Болящие это...
Я знаю.
Чтобы они болели, здоровые были у себя.
А вот, но это из населения 3 миллионов, это чудо. Если из 3 миллионов человек, должен быть кто-то, который поступился, или кто, который, собирается умирать, или собирается, родить, или... То должно быть. Но это чудо, что на это время никто из этих 3 или даже побольше миллионов не болел. Потому что, представьте, ходить через Красное море, если кто уже родится, время родить, я об этом слишком много думал, но все равно. Или кто болеет, или кто-то. Но и тем более, на английском написано, что не было ни одного слабы. Не только то, что не болеет, но слабы. То есть не было инвалидов, для меня так предполагается. Не было инвалидов, не было слабых, они все как-то сильны. И предполагается, что это чудо было. И так Бог дал им супер уровень здоровья тот ночь, когда они ушли из Египта. Что это значит? Это значит, что во время крещения Бог дадут нам духовную силу, духовное здоровье, чтобы наше здоровье как-то отлично. Но это после нашего крещения, что, конечно, сложно. И через время, конечно, болеем духовным образом. И поэтому надо просто держаться тот силы, который Бог дал нам, с кем мы начинали. Другими словами, помните тот притч, когда Иисус сказал, что 10 девочки отошли, 5 мудрые, 5 немудрые. И у каждого был свой светильник. Да. И внутри светильник было хватить масла. Но через время это потерялся. Я думаю, это очень похоже понятие, что после наше крещение, это как у нас светильник полный маслами. Но мы иногда это потираем. Лежим спать и... 39 стих. Ну, помните, как ангел всегда шел перед ними. Я часто вам предлагал, что у нас и тоже есть ангел-хранитель, который как-то с нами ходит, даже впереди. И я вижу там в 39 стихе чувствительность Божью, что ночью тот ангел светился как огонь, как пламя огня, который дал и свет ночи, и тоже теплота там в пустыне, где холодно ночью. И днем пустыня страшно жара, солнце так яркий, и поэтому 39-й ангел днем шел в облаке, чтобы, я предлагаю, что это как зонтик, это как Бог имеет какое-то мере смирения в таком степени, что даже он как-то зашел за Израилем зонтиком. В смысле, что ангел был столб облака, в облачном столбе, чтобы дать им какое-то покрытие. Днем. И потом ночью дал им свет. И просто жалко, что они так злоупотребляют всю эту милость и заботу Божию. Потому что даже пара ангел с ними ходил, они все равно хотели строить своих идолов, вернется в Египет, зачем мы здесь. Несмотря на то, что ангел сам с ними постоянно был. Начиная, когда они ушли из Красного моря. И там даже 40 дней пара Моисея был в горе, и они строили тот золотой тельца, и поклонили этого все равно каждый день, каждую ночь. Ангел стоял бы там, стол, дал им свет и теплота в ночи, и какое-то покрытие от солнца днем. И все равно, все равно. И там иногда мы думаем, ой, если только я могу смотреть, но видеть какое-то чудо, то я посильнее веры бы. Но я не думаю, потому что они каждый день видели такое чудо, и все равно слабый по вере. И вообще не верит. Так написано, что 44 стих. Ладно, в конце концов, они зашли к этому царству обетования, и Бог дал им все земля народу. И все тот труд других людей. 45-й, чтобы они могли послушать и делать согласно заповеди Божьей. Итак, суд сел. Получение вечной жизни, получение места в Царстве Божьем, это чтобы мы сможем быть послушны Богу, чтобы мы сможем делать Его волю. Итак, если мы думаем, да нет, я только хочу быть в Царстве Божьем, потому что я не хочу умирать. Я хочу вечно жить. Ладно, но это как-то недостаточно. Зачем мы именно хотим быть в Царстве Божьем? Мы хотим быть там, потому что мы хотим угодить Богу. Потому что мы хотим делать согласно Его заповеди. Вот в этом я вижу значительность и значение, это последний стих, 45-й. Чтобы они могли исполнить Его заповеди. Но кто-то перечитает 44-й и 45-й.
И дал им земли народов, и они наследовали труд и надплеменно, чтобы соблюдали уставы его и хранили закон его.
Спасибо. Чтобы они сделали бы согласно его заповеди.
И они еще наследовали труд их. Угу. Что они тебе произвели, они
взяли. Да. Да, но я имею в виду, что Бог дал им тот Царство Божие, то вечную жизнь, а то земли хананские, то Царство Божие. Почему? Чтобы, в 45 стихе, чтобы они могли быть послушны заповеди Божьей. Я имею в виду, что почему Бог дадут нам место в Царстве Божие? Это не просто, чтобы мы будем просто жить вечно, просто так. Дадут нам вечную жизнь и Царство Божие, чтобы мы сможем послушать Его заповеди. Итак, это вот суд и цел всего этого. И все это возможно из-за того, что Иисус умер на кресте. И факт того, что Он умер на кресте, открыл для нас все это путь. И это вполне правильно, что будем вспоминать это через тот хлеб и вино. Да, давайте прочитаем вместе 1 Коринфянам, 11 глава, 23 по 29.
Чувак, какой был?
Здравствуй. Ладно, 1 Коринфянам, 11 глава, 23 по 29. Кто-то читает? Слух.
на русском Елакиму.
Я от самого Господа принял то, что Иван передал, что Господь Иисус ту ночь, которой предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают».
Спасибо. Давайте тогда помолимся за хлеба. И брат Вишардос будет читать для нас молитву.
Отец Небесный, благодарим Тебя за этот хлеб, который мы будем принимать как символ тела Твоего Сына нашего Спасителя Иисуса Христа, который отдал свое невинное тело за всех нас, чтобы мы могли принимать, вспоминать о Тебе Твой труд, который Ты отдал за нас, чтобы мы могли наследовать вечность, которой мы могли идти за Тобой и по этому пути, который Ты нам оставил. Аминь.
Давайте за вино давайте помолимся. Отец наш Небесный, еще раз обращаемся к Тебе. Во имя Иисуса Тебе поблагодарить за то, что Ты завещал такой завет с нами. И за то, что Ты дал нам тот чаше воспоминания этого завета. Отче, пусть на самом деле мы будем не такие пассивные, а пусть мы будем верить с энтузиазмом, верой крепко, что Ты на самом деле за нами, за то, что Ты с нами, и что мы не одни, ни один, ни одна, а Ты с нами, через того, что Ты отдал Иисуса для нас, и Ты поэтому присутствуешь в нашей жизни. Отче, мы с Тобой, прости, пожалуйста, наши грехи, ради того, что Иисус умер для нас и пролил свою кровь для нас. Слава Тебе и спасибо Тебе. Во имя Него. Аминь.